события, которые воспоминает сегодня православная церковь в связи с попранством праздника Богоявления, крещения Господня, а во-вторых, вторая, собственно, пара чтений была посвящена сегодняшнему воскресному дню. Это так называемое рядовое чтение апостольское и, соответственно, евангельское. И сегодня мы с вами слышали о том, что сделал Христос после того, как был крещен в водах Иордана от Иоанна, после того, как Он пребывал 40 дней в пустыне, был искушаем от дьявола, и далее, собственно, евангелист говорит нам о том, что Христос вышел на общественную проповедь. Он вышел проповедовать Царствие Божие, пришедшее в силе. И евангелист прямо указывает, какова была основная мысль этой проповеди. Христос прямо так и возвещает людям: покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Именно с покаяния начинается проповедь Христова, и именно с покаяния начинается обращение всякого человеческого сердца ко Христу. Иначе и быть не может. Потому что если человек не ощущает нужды в спасении, он не ощущает и нужды в спасителе. Ему не нужен в таком случае Христос. Так он, по крайней мере, думает. В этом он убежден. И только тот человек, который чувствует немощь своего естества, который знает о своих грехах и хочет избавиться от них, только тот-то как раз и обращается к Богу. Тому-то как раз Спаситель и нужен. Он ищет Спасителя для того, чтобы в своей немощи припасть к его стопам, получить разрешение своих согрешений и пребывать в единстве со Христом. И, собственно, именно об этом нам апостол и евангелист Матфей говорит, повествуя о действии Христа Спасителя после возвращения его из пустыни и выхода на евангельскую проповедь. И кроме того, дорогие друзья, мы слышали с вами также замечательные слова апостола Павла о том, что Христос пришел в мир грешников спасти. Это еще раз как раз подтверждает ту самую мысль необходимости покаяния, которую доносит до нас евангелист Матфей. Апостол говорит, что верно слово и всякого принятия достойно. То есть это и есть некая религиозная, духовная аксиома христианской традиции, что Христос пришел спасти грешников. И далее продолжает: от них же первый есть аз. Эти слова, которые вошли уже прочно на протяжении столетий в наши с вами молитвы, в частности молитву, с которой мы приступаем к таинству причастия, хорошо известны, несомненно, всем нам и каждому и здесь стоящим. Но очень часто, дорогие мои друзья, мы склонны забывать эти слова в нашей повседневной жизни, оставлять их и не помнить о том, что, собственно, мы спасены не своей хорошестью, не тем, что мы так благочестивы и исполняем заповеди Божии, а спасены мы Христом. И ровное спасение Христово в нас действует настолько, насколько у нас есть в сердце готовность образ Христов в себе проявлять, образ Христов в себе содержать, подражать Ему своими поступками, делами и даже мыслями. И поэтому-то, собственно, у нас с вами часто возникает вопрос о том, как нам действовать в той или иной ситуации, что нам делать, как нам правильно ответить на поставленный перед нами вопрос и что даже думать по тому или иному поводу. Потому что искушения всегда были сильны в этом мире, пропитанным грехом, а все и последние времена, когда грех приобрел тотальные, можно сказать, глобальные формы, это еще бывает сложнее следовать за Христом во всех обстоятельствах нашей жизни. И, собственно, сегодня апостол Павел в другом чтении, которое мы с вами слышали, обращаясь к нам, говорит о том, что Христос призвал каждого христианина к своему особому служению в Церкви Божией. Он говорит о том, что каждому дана благодать на его потребу. И поэтому Бог поставил в церкви одних апостолами, других благовестниками, третьих пастырями и учителями, и объясняет для чего? К совершению святых, для того, чтобы Церковь Христова, иначе говоря, совершенствовалась, доколе все не приидем в меру полного возраста Христова. То есть до тех пор, пока образ Божий, который заложен в нас, потенциально в каждом человеке, не выявится в полноте, пока Христос не отразится в наших делах, словах и даже в наших мыслях, чтобы внутренне мы были сродственны со Христом. И это совсем не просто на самом деле, как иногда кажется, что ну что, есть заповеди, список их не такой уж и большой, а если уж мы действительно попытаемся для себя по-фарисейски вопросить Евангелие, что, собственно, нам делать, чтобы спастись, то мы обнаружим вообще всего лишь коротенький список из двух заповедей, о которых сам сказал Христос, что они есть большие в законе. Это «люби Господа Бога своего всем сердцем твоим и люби ближнего твоего, как самого себя». Действительно, список невелик, но вы попробуйте хотя бы в жизни хотя бы один день прожить так, чтобы действительно являть каждым движением, каждым жестом, каждой мыслью любовь к Богу и любовь к ближнему, как к самому себе. И каждый из нас может понять, что это невозможно в наших обстоятельствах. Это невозможно с нашей внутренней испорченностью. И поэтому эти, казалось бы, краткие и простые заповеди приобретают некую безмерность. Мы понимаем, что сами мы не способны их воплотить своими слабыми силами. Нам нужен Христос. Нам нужен Спаситель, который дарует нам по благодати своей возможность эти заповеди исполнить. И мы опять с покаянием прибегаем ко Христу, прося прощения в наших немощах, в наших прегрешениях, и надеясь, что Господь поможет нам. И мы не бываем посрамлены, если только мы действительно усердно, с дерзновением и невзирая на соблазны внешние, обращаемся ко Христу в молитве. Выпием к Нему в сердце своем, или даже словесно, когда мы используем текст молитвы. И как раз о такой дерзновенной молитве повествовал сегодня евангелист, рассказывая о том, как Христос проходил Иерихон, и вот некий слепец, много лет просивший подаяния, а чем еще содержать себя слепцу? Вот просить у людей милостыню, и кто что даст на это собственную жизнь. И этот человек, являющийся, собственно, изгоем из социума, человек, который никому, по сути, не был нужен, услышав о том, что некий пророк из Назарета, великий учитель и чудотворец проходит мимо, начал вдруг кричать, вопиять: «Господи, помилуй меня!» И евангелист говорит нам, какова была реакция окружающих людей. Они старались унять его, успокоить, заставить замолчать, не кричи. Ну что ты, уважаемый человек идет, у него есть свои дела, он заботится о том, чтобы принести свет миру, народу Израилю освобождение, а ты тут со своими каким-то зрением, кто ты такой вообще, чтобы обращаться к нему? Но человек, несмотря на эти соблазны, несмотря на прямое давление общества, только, как сказано в Священном Писании, сильнее вопиял ко Христу, еще больше, еще дерзновеннее обращал к нему свой голос. И он оказался непосрамленным. Христос услышал вопрошающего и далее спрашивает его: чего же ты хочешь? Спрашивает не потому, что не знал, ибо Христос как Бог обладал всеведением, но для того, чтобы явить всем окружающим пользу от молитвенного дерзновения, от сердечного воздыхания ко Христу. И тот говорит, то есть опять же молится ко Христу, возвещая, собственно, и всем окружающим таким образом, что он желает прозреть. И он прозревает. Господь дает ему просимое, не спосылает ему этот дар телесного здоровья, и вместе с тем не спосылает этот дар только в другом виде. Дар прозрения духовного тем людям, которые пытались заставить его замолчать, и которые таким образом пытались покурить Бога, полагая, что ему нет дела до нужды простого человека, страждущего своих немощей. Этот пример, дорогие мои, замечательный образец для каждого из нас, как мы должны быть постоянны и дерзновенны в молитве. Как с покаянием мы должны обращаться к Богу, твердой верою, что Господь слышит каждое наше прошение, каждое наше сердечное движение Он наблюдает и не оставит его без своей божественной реакции. Будет ответ на каждое движение нашего сердца. Только бы мы не предавали Христа, только бы мы не отворачивались от Него и не считали, что и сами мы справимся в своей надменности. Не были бы горды и не полагали, что Спаситель нужен нам только тогда, когда уж совсем припечет, когда уж совсем тяжело и хвататься не за что. И вот если мы будем так поступать, если мы будем в дерзновении своего подобляться вопрошающему о зрении интересном, вот этому иерихонскому болящему слепцу, то тогда и мы сможем ясно почувствовать в своей жизни ответ Христов, Его благодатный дар, неспосылаемый нам в ответ на нашу просьбу. И делать мы это должны, несмотря на собственное немощное состояние, и даже более того, несмотря на то, что общество зачастую предписывает нам действовать прямо противоположным способом. Но ведь именно этого и хотело общество израильское, обращаясь к этому слепцу. «Замолчи», — говорили они ему. «Разве и сейчас общество светское не говорит о том же христианах? Да замолчите вы уже, ну сколько вы можете? Сколько вы можете говорить о заповедях Божьих? Сколько можете возвещать Евангелие? Ну все уже все знают, ну замолчите уже, наконец». Не таким-то другим способом это секулярное, светское и атеистическое во многих своих движениях мысли и слова общество заставляет церковь замолчать. Но церковь не может молчать, ибо тогда бы она перестала быть самой церковью. Тогда бы она перестала выполнять саму заповедь Христову о необходимости научать правде Божией, научать Евангелию Христову всех людей, ближних и дальних. Всех, кто живет на этой земле. Поэтому, дорогие мои, будем мы с вами также дерзновенны молитвы. И будем мы по мере сил делами своими, а не только словами, возвещать правду Божию, несмотря на то давление, которое мир оказывает на нас, чтобы нам не быть посрамленными, но пребывать в неразрывном единстве.